Йога Васиштха, глава 6, об освобождении.
Все вселенные, возникающие в Брахмане, существуют в нем, не отличаясь от него, как волны существуют в океане и не отличаются от него. Хотя эта вселенная кажется долго существовавшей и действующей реальностью, все же она есть чистое ничто и не более реально, чем воздушный замок.
Вселенная и Брахман – это две стороны одной реальности. Эти две стороны можно уподобить экрану и кинофильму. Экран – это Ниргуна Брахман, Вселенная – это Сагуна Брахман. Творение Вселенной можно уподобить началу кинофильма, когда на экран проецируются разнообразные картины, они двигаются, у них возникает сюжет, сложные причинно-следственные связи, взаимоотношения, появляются герои, сценарий, завязка, какой-то сюжет, развитие, кульминация и окончание. То есть это напоминает творение Вселенной, йоги, дни и ночи Брахмы. Затем фильм заканчивается, свет выключается, зрители выходят. Это напоминает пралая, растворение Вселенной. Темнота, на экране ничего нет, просто большой кусок белой материи. Затем начинается следующий сеанс. Люди заходят, усаживаются согласно купленным билетам на креслах в зале. Снова начинается проекция. И это очень похоже на творение, потому что, как считается, Брахма, Ишвара творит Вселенную в соответствии с потребностями душ. И вот души – это зрители, которые заходят посмотреть. У них есть потребности, они нуждаются пережить этот опыт. В соответствии с потребностями душ, для того, чтобы души получили опыт, Брахма творит Вселенную сообразно этим потребностям. То есть какой глобальный замысел? Сначала Шива создал души, затем из него изошел Брахма, для того, чтобы этим душам сотворить Вселенную в соответствии с их потребностями. А что это вообще происходит тогда? Значит, за этим стоит какой-то глобальный замысел. Для чего вот это Шиве, Брахме творить Вселенную, развертывая ее подобно кинофильму на экране? Для чего эти зрители, души? То есть за всем этим стоит глобальный замысел воспитания душ определенных качеств, скажем так. Это с нашей человеческой точки зрения так выглядит. Потому что мы по-другому логики Шивы мы не можем ни понять, ни описать. Но в человеческой логике это звучит как развитие в душах определенных качеств. Для того, чтобы эти души в будущем сами стали богами-творцами, раскрыли полностью свой божественный потенциал. И здесь Шива и другие боги в роли садовников, которые выращивают души в теплицах, а люди – это как саженцы, семена, споры. Все души – это споры Творца, которые он обильно засевает в бесконечном космосе мироздания. А предварительно этот космос мироздания он творит силой намерения. И это не только человеческие души, а бесконечные души, и боги, и наги, и асуры, и девы, риши, и ситхи. И разность развития душ – это подобно тому, как спора только проросла, спора стала кустом, спора стала могучим плодоносящим деревом. В случае девов – это могучее плодоносящее дерево, а в случае низших существ это только засеянная спора, которая еще даже не проросла, которая дух только в потенциале. И садовник создает условия для роста, развития этих душ, выращивания этих душ. Это глобальный замысел божественного промысла. И этот замысел, чтобы мы стали великобожественными существами, богами-творцами. И наша нынешняя жизнь – это маленькое звено в цепи этого, многих звеньев этого глобального божественного замысла. И этот процесс, он идет давно. Мы о нем ничего не знали. Он идет давно, еще до нашего рождения, еще, возможно, тогда, когда наша душа была животным, растением, бактерией или минералом, деревом. Но на каком-то этапе мы этот глобальный замысел прозреваем, мы его узнаем. Вот эту великую загадку бытия, оказывается, как все устроено, мы ее узнаем. Например, нам сообщает ее гуру. Или мы читаем из священных текстов. И этот замысел на каком-то этапе нами осознается, становится нам понятным. И мы начинаем принимать в нем сознательное участие. То есть мы начинаем помогать садовнику. Мы понимаем, чего хочет этот садовник, какую он нам ставит задачу, в чем наша перспектива. И мы уже говорим, мы сами хотим расти, становиться большими деревьями, прорастать, развиваться. И такие души, которые поняли свою задачу, ну, это и есть садху. Те, которые ступили на путь мокшадхармы, на путь саньяси. Те, кто еще не поняли, они обычно игнорируют замысел Творца. Это, например, Творец посадил саженцы, создал теплицу, поставил садовника, рабочих, агронома. А споры думают, а мы не хотим, мы не будем расти. Или у них есть какой-то свой противоположный замысел. Например, спора думает, а вот стану я камнем. Но садовник уже все предусмотрел, но он дал свободу воли. То есть какое-то участие ее личное есть. Поэтому у кого противоположный замысел, их называют асурами. Они хотят расти, но в какую-то в другую сторону. Не согласованно с божественной волей, они хотят выращивать собственные механизмы. Собственный вариант ахамкары без божественного света, будхи с извращенным пониманием, механизмы тела, механизмы индрий с целями, идущими не из атмана, не из Бога, а из каких-то глубин хаоса, которые, скажем, не выражают божественную волю. В абсолютном смысле эта ветвь тоже, она инспирирована Брахманом и Парамашивой, но слишком далеко от главного пути творения, который описывают священные писания. Титаны, асуры. Все они считаются родственниками Риши Кашьяпы. И жены Риши Кашьяпы дали одно поколение богов, божественных существ и людей, а другое поколение асуров. Дити, Дану и Адити. Это есть такая история. И смысл этих творений, разрушений, создание условий для роста джив, душ. То есть самыми главными, самыми ценными здесь являются дживы. Не грубые татвы, не слепые законы прокрития, ни деньги в человеческом мире, ни материя, ни технологии, а сами субъекты, дживы, живые существа. То есть жизнь имеет приоритетное значение, поскольку она находится в плане Шивы. Быть садху, быть саньяси означает исполнять божественную волю, участвовать в сознательном божественном промысле сознательно, осознанно. Тогда страдания уходят. Не быть садху, быть мирским человеком означает тоже исполнять божественную волю и божественный промысел. Только не понимать это. Исполнять косвенно, участвовать в этом, проявляя свою свободу воли, но при этом еще страдая. Страдание происходит, потому что божественный замысел и личные эгоистичные устремления души, они на каком-то этапе вступают в противоречие. Когда они вступают в противоречие, возникают страдания, дукха. На языке современной психологии это, ну, обозначает так часто стресс. То есть раньше были страдания, мучения, сейчас такое слово стресс. некомфортно. Другой уровень. Но стресс возникает из-за того, что душа находится не в унисон с божественным замыслом. У души есть сосредоточенность на своих маленьких, малых целях и задачах. И она игнорирует Бога и его замысел. Она это делает не от хорошей жизни, а потому что идет жесткий диктат. Диктат тела, диктат праны, диктат ума, диктат шаблонов социальных установок, программного обеспечения, которое вложено кармой. То есть ей непросто из-за этого. На таком этапе она находится. Ее силы сознания не хватает понять ситуацию, отрефлексировать ее, объяснить самой себе. Сила ее самоосознания, самоотражения невелика, чтобы понять свое положение. И первые годы, даже став садху, мы просто рефлексируем, чтобы понять все-таки, куда мы попали, каково наше положение, что мы делаем вообще. В целом оно, конечно, понятно, стройная философия и путь освобождения, но в общем-то все как в тумане. И очень длительное время продолжается рефлексия. Мы должны отрефлексировать самого себя, определить ценностные установки. И на это уходит много внимания и энергии. И когда этот процесс завершен, это означает, мы овладели воззрением, получили навыки созерцания и приняли великое решение. И вот принятие великого решения означает, что вот этот большой процесс рефлексии, осознания своего положения, он завершен. Шравана и манана. Это все дальнейшее осознание своего положения. Но когда мы все осознали, уже нет сомнений больше, уже нет нужды в рефлексии. Достаточно быть в нужной точке, вне ума. Достаточно пребывать в состоянии созерцания. И тогда все становится легким. Мы начинаем постепенно отрываться от земли и парить. Достаточно парить, пребывая в воззрении, созерцании, танцевать в поведении. Потому что вся рефлексивная работа, все заблуждение, все ушло, и мы приняли великое решение. Мы сделали правильный выбор. И отсюда начинается нидхьясана. Больше нет стрессов, больше нет страданий. Даже если есть страдания тела, возникает стрессоустойчивость. В принципе, стресс – это реакция на какую-либо сильную сбивающую нас энергию, которая не соответствует нашим замыслам, нашим представлениям, нашим желаниям. Но многие боятся, а не надо бояться таких энергий. Надо бояться быть слабым при встрече с такими энергиями. А самих таких энергий, вызывающих стресс, бояться не надо. А вот слабым быть, неподготовленным, неумным при встрече с ними, да, надо бояться. То есть одно дело бояться хулигана в парке, так? Другое дело бояться быть слабым, чтобы противостоять хулигану в парке. В первом случае вы себя ограничиваете, считаете себя слабым, маленьким. Во втором случае вы себя мотивируете тренироваться, чтобы не проиграть в противостоянии. Вот. Совсем другие разные мотивации. Поэтому не надо беречь себя от энергий, которые потенциально могут принести стресс. Не надо прятать себя от таких энергий. Ну, на рожон тоже лезть не надо. Но и беречь себя от таких энергий не надо. Не надо бояться таких энергий. Надо воспитывать себя так, чтобы такие энергии не доставляли стресса, не доставляли страдания. Надо видеть в этом вызов, тренировку и воспринимать как путь воспитания себя, чтобы противостоять таким энергиям, силой самодисциплины и сознания. Часто практикующие боятся таких энергий и стараются выстроить так свой мир, чтобы этих энергий не было. А когда все-таки они прорываются через их какие-то заслоны, барьеры, они страдают, как говорят, испытывают стресс. Но они испытывают стресс по причине своей нетренированности, неготовности, по причине того, что они не готовились к этому, не воспитывали себя должным образом, и реальность застала их врасплох. Боль, может быть, болезнь, смерть — это все для души колоссальные стрессовые вещи. Но если душа себя воспитывала, она обнаруживает силу так, что у нее не может быть стрессов. Она не может страдать, потому что у нее есть сила самоосознания, сила мудрости. Вопрос.
Джон, а что тогда такое на языке дхармы депрессия? Ну, то есть стресс, понятно? Тоже то, что очень много используют сейчас.
Депрессия – это стресс, который длится много-много времени и становится хроническим, и пускает корни, и оказывает влияние на вашу душу, подрывает уже такие какие-то фундаментальные основы, там, например, веру в себя, в позитивный исход, в позитивную картину мира и прочее. Вот это затянувшийся стресс.
Глубокое неведение.
Причина – глубокое неведение, конечно. Но этого можно было бы избежать, если бы мы себя воспитывали постоянно. Поэтому йогин, вместо того, чтобы избегать потенциально стрессовых энергий, он воспитывает в себе антистресс, антистрессовую устойчивость. Потому что эти энергии в любом случае всегда будут, от них никогда полностью не деться, и они будут всегда пытаться тебя испытать, проверить, проникнуть в твою жизнь. То есть вариантов даже нет. Вот надо понять, вариантов нет просто. Но вариант есть: стать сильнее, стать мудрее, возвыситься над стрессовыми энергиями и крутить их на одном пальце, как Вишну крутит чакру, диск. Или как змей носит Шива. Их не бояться, а сделать их чем-то приятным, чем-то наподобие игры, чем-то наподобие украшения. И это показатель духовной силы и мудрости. И все это происходит после того, как мы отрефлексировали свое положение, нашли точку вне ума и приняли великое решение. Вот на стадии принятия великого решения стресса уже нет. Потому что, приняв великое решение, вы держитесь его. А если стресс есть, это значит, просто вы не держитесь. Значит, вы не приняли великое решение или не исполняете его. Когда вы исполняете, его не может быть. Потому что в воззрении не существует вещей, которые могли бы вас ограничить. Даже если они ограничивают вас в поведении или в теле. Воззрение и созерцание ограничить невозможно. И туда не могут проникнуть какие-то энергии, приносящие дух страдания.
Хотя люди ощущают существование Вселенной, она не существует. Так же, как человек может увидеть во сне свои похороны. Нереальное кажется реальным. Реальность и нереальность мира являются двумя аспектами одного и того же высшего существа. Даже концепция высшего существа является только концепцией, а не истиной. Пусть это будет таким образом, или пусть истина отличается от этого. Есть ли нужда быть сбитым с толку и смущенным? Оставь погоню за результатами действия. Ты просветлен. Не затрудняй себя бессмысленными погонями.
На стадии принятия великого решения, а этой стадии предшествует Викальпакшая, мана наша, то есть серьезное уже очищение, растворение ума, мы оставляем погони за целями и достижениями вне Бога. Вот очень важно, вот надежды на какие-то цели и достижения вне Бога, очень важно разочароваться в них. Очень важно прийти к тому, чтобы не гоняться за ними. И даже если их приходится делать, чтобы это было просто долгом, просто севой, но не личной погоней. Поскольку у нас очень может быть сильная захваченность какой-то личной эго-реализацией, личным достижением, личными погонями. Но постепенно мы отсекаем цепляние, зависимости, надежды. И чем больше мы отсекаем, тем больше в нас пробуждается пурнатва. Целостность, самодостаточность от пребывания в Боге. И парадоксальным образом мы получаем то, что мы хотели, но совершенно уже это не для эго. И мы получаем гораздо больше. Мы получаем все, что мы захотим, но через Бога, в неэгоистичном состоянии. Отсечение погони и цели за погони за целями и достижениями – это такой процесс, когда мы все больше и больше полагаемся на Бога. Мы все больше доверяем Богу, все больше сдаемся Богу, все больше ежесекундно пребываем в Боге. Так что горизонт нашего будущего, он невелик. Вот он становится вот размером с один день. Размером вот с текущую ситуацию. Мы живем вот здесь и сейчас буквально. И то, что здесь и сейчас, абсолютно целостно и абсолютно полно. И мы принимаем все, что есть в состоянии полноты и целостности. При этом даже из этого можно и планировать, и создавать стратегические санкальпы, развитие на долгие годы вперед. Но это все из целостности, это все не более чем игра. В этом уже нет цепляния, и нет страданий, и нет погоней. Поэтому про мудреца говорят, он живет естественно и довольствуется тем, что приходит само и без усилий. Само и без усилий означает, он не пускается в авантюрные планы, которые подсовывает эго. Он держится целостности Бога, и все больше врастает в эту целостность. Но из ума, из эго он не создает авантюрные планы, не создает амбициозные цели, не стремится к ним. Но он полностью предается Богу. И когда из состояния преданности Богу он что-то делает, это происходит, что-то достигается, долг исполняется, благо живым существам приносится. Но в этом нет отвлечения от Бога, в этом есть самоотдача, преданность Богу, в этом нет корыстных эго-мотивов и нет замешательства, страданий, столкновений эгоистичных воль, пробуждения интереса, отсутствия интереса, как это бывает в миру. Оставить погоню за целями – это значит принять полностью то, что есть в состоянии сантоши, довольства. Вопрос.
Получается, что если нет хоть какого-нибудь маломальского созерцания, то пурнатва вообще невозможно. Все время будешь к чему-то стремиться даже.
Невозможно.
В духовном. Конечно. Все равно будешь бегать, потому что нет что-то такое.
Конечно. Невозможно. Пурнатва только из созерцания. И в связи с этим Дататрея учит царя, рассказывая о 24 учителях своих, о поведении питона. Питон лежит после того, как он что-то съел, и он длительное время переваривает пищу в совершенном удовлетворении, в совершенном довольстве. И есть различные виды тапаса, и они так и называются садхана питона. Когда какой-то садху берет какой-то внутренний врата, обед, допустим, полгода не вставать, не сходить с какого-то места. И он сидит в этом месте, лежит на нем. И где-то я читал и рассказывал, есть история про одного садху, которого звали Баба по имени Отец Довольный. Ну, типа, может, Сантош Баба, вот так перевели, Отец Довольный. Он пришел в какую-то деревню и возле продуктового магазина лег, так прилег и на 18 лет. То есть лето сменяло зиму, весна, осень, проходили события, он просто лежал, люди приносили ему еду, он переворачивался на один бок, то на другой, иногда медитировал. Ну, в общем, с этого места не сходил, ни хижины, ничего, вот просто лежал. Вот, это ей садхана питона. Оставаться на одном месте, полагаясь на волю Бога, полностью, будучи удовлетворенным, не имея ни целей, ни надежд, ни желаний. Но при этом, как я полагаю, имея совершенно глубокое воззрение, совершенно глубокое созерцание и пребывая полностью ним поглощенным. Потому что без такой поглощенности ни один нормальный человек 18 лет в одном месте он не высидит. Вот, его кармические ветры куда-нибудь унесут. А он вполне, его же никто не ограничивал, никто не запирал. Вот. Это сантош, он полностью был удовлетворен. Вот это садхана питона. Быть удовлетворенным, не желать лишнего. Не создавать авантюрные цели и планы. Особенно это любит Прабху. В уме строить авантюрные цели и планы, тайно их вынашивать, потом стремиться. Потом они крахом пойдут, рушатся. Потом страдать из-за этого, испытывать из-за этого стресс или пересмотр всех своих позиций. Но потом строить новое. И так много раз. Это как такая манвантара пролай. До тех пор, пока что-то не прояснится, что на самом деле это все игра ума. Что на самом деле это все кино, которое демонстрируется с одной целью – развить твое вот это наблюдающее осознавание зрителя. Развить воззрение и созерцание, которое само в себе довольно. И потом уже отношение к этим целям и планам, оно становится игровое. Игровое означает, они могут быть, они не запрещаются, энергии могут проявляться, но отношение к ним уже без цепляний. Без надежд, без зависимости, без потери благодати внутреннего центра, без потери полноты пурнатвы. Дальше.
Брахман считает себя бесконечным пространством, потому что является бесконечным сознанием. Это бесконечное пространство – само вселенская личность, в которой существует этот мир. Но все это не отличается от Брахмана, и потому все есть Брахман. Этот кажущийся мир – иллюзия, хотя и видится как реальность, как вода в мираже, нереально и иллюзорно, хотя кажется существующим.
Стоп. Души, которые приходят посмотреть на кинофильм, они сначала не понимают природу кинофильма. Такое было уже в истории, когда в 1903-1905 году приглашали неграмотных крестьян из деревни, и им демонстрировали первое кино на экране, там, где был поезд. И говорят, что в первых рядах не выдерживали нервы. Крестьяне вскакивали с первых рядов и убегали, когда поезд на них шел. То есть незрелые души не распознают иллюзорную природу реальности, творимой на экране. Но чем больше они сталкиваются с этой иллюзорной природой и мудрее становятся, тем спокойнее они относятся к происходящему на экране. Они могут невовлеченно наблюдать, а затем фокус их внимания переносится на собственное «я», так что экран им не мешает. Они больше не впечатляются происходящим на экране. Таким же образом, садху не впечатляется происходящим на экране мироздания, что бы ни происходило. Он наблюдает все это. И стать зрителем, наблюдателем, не впечатляющимся тем, что происходит, это путь к обретению такого целостного, довольного состояния.
Рама спросил: «Молю, скажи мне, когда Брахман не считает себя таковым?» Васишха сказал: «В Брахмане, бесконечном сознании, образ творения существует даже сейчас. Однако, хотя это верно, что творение и нетворение существуют в Брахмане всегда и везде, они не существуют независимо от него. Поэтому, с другой точки зрения, они не существуют. Так как это творение не отличается от Брахмана, как движение и ветер, Брахман не знает его как объект, потому творение не имеет начала и конца. Все это есть Брахман. Когда ты не пробужден и ощущаешь пробуждение, просто слушая эти слова, ты ощущаешь видимую двойственность или множественность в том, что на самом деле есть недвойственный Брахман. Ничто не существует здесь, поэтому здесь нет концепции об объектах, нет ничего иного, кроме сознания, а сознание не замышляет объект. Что кажется тремя мирами, кажется всегда, но это безмерно спокойный Брахман, в котором вообще нет множественности. Только пока ты не полностью пробужден, ты ощущаешь кажущуюся множественность. Когда ты полностью просветлен, тебе не нужны будут ни писания, ни наставления, ты не будешь ощущать двойственность или множественность, основанную на понятии себя.
Сколько бы мы ни говорили, что это все есть Брахман, это невозможно ощутить на уровне мыслей, на уровне ума. Это можно анализировать, чтобы прийти к прозрению, да, аналитической медитации. Это помогает в прозрении, но полностью ощутить это возможно, когда мы утверждаемся в состоянии не ума. Когда мы не ум, есть пронзительное восприятие, сверхинтенсивная повышенная осознанность. И вот это пронзительное восприятие сверхинтенсивной повышенной осознанности, оно может воспринимать истину, все есть Брахман. Оно не сможет это описать, но воспринять может. Присутствие гуру может изменить восприятие ученика так, на некоторое время он тоже может войти в более глубокое восприятие, сонастроившись и на некоторое время воспринять истину «все есть Брахман». Присутствие божества при условии веры и преданности и поклонения упасана может раскрыть восприятие и тоже привести к сверхинтенсивному осознаванию истины «все есть Брахман». Собственная тапасья, собственная садхана – то же самое. И вот все, что мы делаем, мы набираем такие моменты вхождения в сверхинтенсивное восприятие вне ума, которые позволяют воспринимать разные грани абсолютной реальности. Когда таких переживаний достаточно много, мы привыкаем пребывать в таком сверхинтенсивном восприятии. При этом сверхинтенсивное восприятие не имеет ничего общего с раджасом, с напряжением. Это расслабленное, раскрепощенное, свободное и очень спокойное, благодатное, мирное состояние. Это невзвинченное состояние. Когда состояние взвинченное, беспокойное, это признак того, что сверхинтенсивное восприятие пошло по пути прелести, обольщения. Это очень глубокое, очень тонкое сверхинтенсивное восприятие, но в нем есть покой. Оно не взвинченное, оно не лихорадочное, в нем нет лихорадочности. Всякие лихорадочные, взвинченные, напряженные состояния – это признак разных прелестей, разных напряженностей, которые возникают в результате тапаса или поиска. Если великое решение принято, то его просто надо держаться. Но поскольку нет опыта жизни в измерении великого решения, надо быть очень аккуратным. Неаккуратность приводит к разрушению вашего великого решения и потере сверхинтенсивного восприятия. Это значит, вы должны возобновлять и возобновлять вновь и вновь свое великое решение, подтверждая каждый день многие годы, пока оно не закрепится. и вести себя очень осмотрительно. Не окунаться с головой в рефлексию, в общение, в действие, а чуть-чуть плавно действовать так, чтобы не расплескать его. То есть нужно как бы брать ответственность за свое великое решение еще, чтобы добиться его исполнения. И когда мы пребываем вне ума, в сверхинтенсивном осознанном восприятии, у нас исчезает то видение, которое раньше определяло нашу жизнь, а новое появляется. У нас исчезают обычные проблемы, когда мы испытывали гнев, гордость или привязанность. У нас появляются новые проблемы, но они радостные. Например, как удерживать нидхьясану, как глубже практиковать санкальпу, как увеличить благодать. То есть это уже такие проблемы, которые не проблемы, а задачи, скорее, практикующего. Если до принятия великого решения были проблемы, как не ссориться с соседом и терпеть его при всех его изъянах, как победить вожделение и гнев, как просыпаться по утрам и быть дисциплинированным, как не омрачаться в такой-то ситуации, как противостоять привязанности, как не быть сорванным волной привязанности, то есть как удержать себя как садху, то после нидхьясаны такие проблемы исчезают, они ослабляются, их почти нет, они в виде скрытых таких незначительных следов, как веревка сгоревшая, не может связать. Есть проблемы такого порядка. Как углубить пхаву? Как проникнуть нидхьясане в сон? Как питать пхаву, как питать великое решение, сверхинтенсивное осознавание, больше энергии блаженства? То есть вопросы чисто технического характера на пути к божественному. Потому что вы выбрали абсолютно правильное направление. До нидхьясаны еще могут быть вообще сомнения, вот даже. Куда двигаться, а смогу ли я? Там, сомнения в дхарме, даже в прибежище могут быть, если человек глубоко не прошел все уроки, вот постоянные сомнения в чем-либо. После нидхьясаны сомнений нет вообще. Ну, потому что вы прямо видите реальность, в чем тут сомневаться. Если вы видите Кайлас, у вас нет сомнений, может Кайлас там или там.
Рама спросил, что случается, когда понятие себя возникает в высшем? Васиштха ответил, когда понятие «я» возникает в сознании, концепция о бесконечном пространстве появляется вместе с ним, из нее возникает временно-пространственный мир, разделение и множественность. Поэтому появляется понятие «я здесь», которое значит «я не там». Когда все это появляется, я осознает тонкие основные элементы, из которых возникает кажущийся мир как видимость. Так, из бесконечного сознания Брахмана появляется то, что является не Брахманом. Однако это только видимость и нереально. В реальности существует только единый бесконечный Брахман.
Так. Поподробнее, что появляется из бесконечного сознания Брахмана. Определение.
Садашива Дех Пхумантасья от Садашивы до Земли. Согласно данному учению, существует...
30... Это выражение такое. Так.
Существует 36 татв или принципов. Они подразделяются на два, а именно шудхатва – чистый или надмирской путь, и ашудхатва – нечистый, то есть мирской путь. Шудхатва представляет собой то, что находится над майей, то, в чем нет различия между тем, кто познает, и тем, что познается. Ашудхатва – есть то, где начинается развлечение вплоть до земли. 36 татв приводятся ниже в нисходящем порядке, начиная от Шивы, высшего принципа. Высшие проявления. Шива и Шакти. Шива. Высший принцип или универсальное сознание. В нем доминирует чит или сознание. Второй. Шакти. Неотъемлемая от Шивы сознательная энергия. В ней доминирует ананда или блаженство. Эти две татвы являются источником всех остальных проявлений. Надмирские проявления Шивхартвы. Третья татва Садашива, то есть всегда благоволящий. В этой татве доминирует анатха или я-сознание и ичха или воля. Идамта или это сознание, то есть мирское сознание, здесь незначительно. Она также называется Садакхья-татва, потому что это состояние, в котором появляется первое представление о бытии – сад-акхья-ятав. Это начало опыта мира. Мир на этой стадии представляется неотчетливым. Сознание этой стадии – ахам-идам, «я есть это». И здесь нет различий между «я» и «это». Эта стадия – совершенной идентичности. Четвертая татва – Ишвара, то есть Господь. Здесь я-сознание и сознание мира в равной степени проявлены, а доминирующим является джняна или знание. Сознание этой стадии – это идам-ахам, то есть это есмь я. Мир отчетливо проявлен в сознании, но все еще идентичен божественной самости. Это состояние ахеда, то есть неразличие между «я» или самостью, и «это» или Вселенной. Пятая татва – видья или шутха-видья, или садвидья. Это чистое неограниченное сознание. В этом состоянии присутствует сознание ахам и дамча, то есть «я есмь, и этот мир тоже есть». Это состояние типа пхеда-пхеда, то есть мир выступает объектом, отличным от сознания, но эти отличия преодолеваются в самосознании. Он проявляется только как аспект самости. Это состояние идентичности в различии. Здесь доминирует крия или действие. Первые пять татв от Шивы до Садашивы называются шутха-атхва, потому что отношения между субъектом и объектом предстают в виде их единства на протяжении всех этих стадий, то есть объект воспринимается как составная часть субъекта, так что здесь самость не скрыта под покровом. Эти пять татв представляет собой универсальный аспект сознания.
Стоп. Так, то, к чему мы стремимся, это поднять свое сознание к шутха-атхвам, в измерение шутха-атхва, чистую Вселенную, чистый пространственный, скажем так, континуум, чистое измерение бытия. И в этом чистом измерении бытия есть пять сфер, в которых субъект и объект находятся в близко слитном состоянии. Первая татва, шива-татва – это состояние «я», второе – «я есть», третье – «я есть это», четвертое – «это есть я», и пятое – «я и это» на одной платформе, но разделены. Все это состояние центра мироздания, где субъект и объект почти слиты или полностью слиты. И в этих тончайших светоносных сферах доминируют божественные энергии. В первой татве доминирует чит-шакти, во второй – ананда-шакти, в третьей – ичха-шакти, отсюда вершится божественная воля, в четвертой доминирует джняна-шакти, вишвара-татве, и в пятой доминирует крия-шакти. Здесь божественный промысел зарождается. То есть это сверх тонкие, недвойственное состояние высших этажей мироздания. И все, что мы стремимся, практикуя самадхи, практикуя дхьяну, практикуя сознание, поднять свой дух на высшие этажи мироздания. Например, с 15-й, с 16-й татвы на 5-ю татву. И тот, кто поднимает свое сознание в одну из высших татв, он находится в трансцендентном сознании. Если он поднимает это в бодствовании, то, говорят, он находится в сахаджи самадхи. То есть он испытывает, например, состояние джаград-турья. Если он выполняет савикальпа или нирвикальпа самадхи, то, говорят, он входит в самадхи, например, состояние свапна-турья, состояние сушупти-турья. Но все это опыт переживания высших татв. Для нас крайне важен опыт сахаджи-самадхи, испытываемый как джаград-сушупти или джаград-турья, как переживание высших татв. Поднятие сознания с низших татв на высшие татвы, даже на одну татву, радикально меняет наше восприятие мира. Это и есть состояние сверхинтенсивной повышенной ясности и осознанности. Например, поднять сознание с ахамкара-татвы на будхи-татву – это пробудиться в каком-то смысле. От эгоистичного сознания к внутреннему наблюдателю. Или поднять сознание с манас-татвы до ахамкара-татвы – это означает осознать важность развития своей личности. Ахамкара. Поднять сознание с будхи-татвы до пуруша-татвы – осознать пустотный свет своего осознавания, осознать пустоту внутреннего «я».
Ашуддха-татва или мирские проявления. Шестая татва – майя. Это универсальный формирующий или ограничивающий принцип. Иногда ее не включают в канчуки, так как она есть высший принцип по отношению к канчукам. И она дает начало канчукам. Это то, что скрывает под покровом подлинную самость и порождает сознание различий и множественности. Пять канчука, покровов майя. Седьмая татва, канчука калаа. То есть ограничения в отношении авторства или дееспособности. Восьмая – видья, знания, то есть ограничения в отношении знания. Девятая – рага, то есть наклонность, ограничение полноты, порождающее желание различных объектов. К примеру, я мог бы насладиться тем-то и тем-то, я мог бы владеть тем-то и тем-то. И тому подобное.
Стоп. Когда вас охватывает желание, просто вспомните, девятая татва. Все. А когда охватывает чувство беспомощности, я ограничен в действиях, седьмая татва. Каждая татва – это определенный слой ума, и силы, которая прилагается для этого слоя, которая его сдерживает, ограничивает. Но когда сила сознания увеличивается, он может сдерживающую силу растворить, отставить, высвободиться из нее.
Десятая – кала, то есть ограничение вечности, порождающее прошлое, настоящее и будущее.
Когда вы слишком захвачены суетой, надеждой на будущее, воспоминанием погруженности в прошлое, дискретным восприятием времени, и у вас как-то с временем, с осознанием вечности плохо. То есть вы не можете абстрагироваться от суеты и пребывать в восприятии вечности. Десятая татва – это ее влияние. Она несет ограничения по временному пониманию. Например, людям очень трудно осознать непостоянство. они вообще не мыслят категориями, например, дальше там, 5 лет своей будущей жизни, 20 лет. Потому что как только вы начинаете воспринимать время более высоко, вы можете вырваться за рамки настоящего времени, настоящей культурно-временной исторической парадигмы и подумать, а как моя жизнь вообще будет развиваться в траектории, в динамике в следующие несколько тысяч лет? Куда я вообще иду? И я в точке настоящего несу ответственность за это будущее вообще? Что я могу сделать сейчас для этого? Или осознать, а как прошлое на меня влияет на того настоящего? Как те причины были созданы ранее? Для нас начинают раздвигаться временные рамки. Потому что мы начинаем возвышаться над 10-й татвой. Но пока 10-я татва доминирует, мы не задумываемся. Мы поглощены текущей суетой. Мы не способны абстрагироваться от событийных рядов, от причинно-следствий текущего времени. Например, мы не способны видеть человека в динамике. Ну, например, видеть его потенциал. Мы смотрим сейчас, так? Молодой, пришел только там 2 дня в санге. Да кто ты такой вообще, так? А мы не смотрим, в прошлом это мог бы быть садху, так? А потенциал, а может через 20 лет это будет какой-то великий садху, так? Мы не видим этого, мы видим сейчас. Сейчас видим у него недостатки, отсутствие знаний, неопытность и так далее. Мы его не воспринимаем. У нас нет к нему уважения. А когда наша 10-я татва растворяется, мы способны выйти за рамки личности, потому что мы видим личность в динамике, мы видим личность не во времени, и мы уважаем ее, потому что видим будущий святой. Чего я буду как бы оскорблять будущего святого? Зачем мне? Это плохая карма. Намасте, уважение. Да? Лучше как бы не рисковать. Вот поэтому у нас в культуре намасте. Всем на всякий случай. Все намасте. Все святые. Потому что мы смотрим выше 10-й татвы, выше ограничений во времени. И мы уже можем смотреть с позиции бесконечности. Бесконечность означает, что совсем по-другому мы смотрим на текущую реальность, что все пройдет, не надо так беспокоиться, не надо так ввязываться все, не надо привязываться, не надо так цепляться, все это проходит вообще. Поэтому гуру ученикам мирянам говорит, не переживайте, через 80 лет все уладится, все нормально, все, ваши проблемы уйдут. Будут другие, правда? Но вы тоже не переживайте, и они пройдут. Вообще никогда не переживайте, потому что вообще все пройдет. Если мыслить шире, это все не принципиально. Вот ваша осознанность в данный момент по отношению к бесконечности времени, когда вы преодолеваете 10-ю татву, ограниченность, кала кончука, вот это имеет значение. Вот об этом надо беспокоиться. И вот так постепенно сознание разрушает татвы, разрушает кончуки. Вопрос?
Гуруджи, но из этого состояния гораздо проще решить все проблемы, потому что ты видишь их как бы не с, ну, вообще, ну, бессмысленность по отношению к времени, и ты легко можешь увидеть их какие-то ходы, как их обойти, к примеру, чтобы, ну, если не вовлекаешься в них.
Так? Конечно. Чтобы решить проблему, надо над ней возвыситься. В том числе возвышение происходит через возвышение над временем. Над временем, над пространством. Как только мы возвышаемся над ограничивающей энергией, проблемы перестают на нас оказывать влияние. Потому что возвышение означает, вы перемещаете свой ум, например, в 5-ю татву. Тогда 10-я татва, кончука времени, не может вами управлять. Вы в 5-й татве. Вот. Да.
Как ситхи получаются, движение сознания вверх. Это же ситхи, да?
Да, начинаются различные опыты превосхождения ограничений. Это люди называют ситхи. Да.
Mm.
11-я татва нияти. Это ограничение в свободе, порождающее ограниченность в отношении пространства и причинности. 12-я татва Пуруша. Это когда Божественный под покровом своей Майи скрывает свою подлинную самость и принимает состояние ограниченного существа, переживающее свой опыт, он известен как Пуруша. На этой стадии Сарва Картрива, или всемогущество Божественного, уменьшается до Кала, или ограниченной дееспособности. Его Сарва Аджнятва, или всезнание, уменьшается до Витья, или ограниченного знания. Его Пурнатва, или полнота, уменьшается до Рага, или нехватки и желания. Его Нитьятва, или вечность, сокращается до Кала, или подразделение времени. Его вьяпакатва, или всеприсутствие и проникновение, во все уменьшается до нияти, или пространственных ограничений. А его сватантрия уменьшается до причинно-следственных отношений. Принципы от кала и до нияти в целом известны как пять кончук, или покровов, покрывал Майи, надетых на Божественного.